200-летие Герцена сегодня, пожалуй, лучше отмечать на Западе, где его никогда не путали с той фигурой, которую вырастила из Герцена советская власть и изувечила школа. На Западе Герцена считают одним из трех великих русских учителей, наряду с Толстым и Достоевским. Вряд ли такая оценка окажется приемлемой для нынешних русских читателей, изрядно забывших Герцена. Больше всего в этом виноват Ленин. Об этом есть чудное высказывание Исаия Берлина, которое сделало Герцена центральным героем своих русских исследований истории свободы. Вот этот важный абзац из написанного, конечно же, при жизни Советского Союза эссе Берлина. Он пишет: «Герцен, благодаря случайной покровительственной фразе Ленина, теперь оказался в святая святых советского пантеона, и введен он туда тем правительством, происхождение которого он понимал лучше и боялся гораздо больше, чем Достоевский, и чьи слова и действия непрерывно оскорбляют все, во что он верил, и его самого». Вот такого Герцена, либерала-индивидуалиста, рыцаря свободы, надо вернуть в русский обиход. Нам еще предстоит узнать, вспомнить того Герцена, который писал: «С 13 лет я служил одной идее – война против всякой неволи во имя безусловной независимости лица». Эта самая независимость лица сближает Герцена с западными, в том числе и с американскими идеалами свободной личности. И это хороший повод, чтобы прочесть Герцена в американском контексте. У микрофона Борис Парамонов.
О Герцене как раз недавно, сравнительно недавно, были большие разговоры в американской серьезной печати. Это было связано с представлением на нью-йоркской сцене одного смелого театрального проекта, трилогии Тома Стоппарда «Берег утопии». Английский драматург заинтересовался русской интеллектуальной историей и воспроизвел ее на странице своей драматической трилогии, а потом и на сцене. Все это шло одним спектаклем. Нашлись американцы, которые пришли и честно все это высидели.
Ну, Борис Михайлович, нью-йоркская публика особая. Это концентрат американского интеллектуализма. Тут был, даже полагаю, элемент некоторого снобизма. Как не побывать на таком необычном представлении?
Во всяком случае, побывали. И пресса, помнится, была хорошая. Позитивная оценка была дана и пьесам, и спектаклю. Помню, Стоппард тогда же говорил, что мечтает с этим проектом поехать в Россию и там поставить этот трехчастный спектакль. Сколько помнится, дело там пошло поначалу туго. Русская реакция была: Герцен, Огарев, Бакунин, Белинский, кому это сейчас интересно? Но Стоппард человек энергичный, я бы сказал, заводной, и в Москве он начал с того, что организовал субботник, почистить памятник Герцену и Огареву на Воробьевых горах.
Но в конце концов спектакль был поставлен и в Москве.
Но сенсации, судя по всему, не было, никаких взрывных волн из Москвы до наших берегов не докатилось. Но тут вообще надо сказать о судьбе Герцена в России. Ему, можно сказать, крупно не повезло. Его хвалил и внес в революционный русский пантеон сам Ленин, дав ему крайне одностороннюю характеристику, которую тогдашние школьники и студенты должны были заучивать наизусть. Помните, декабристы разбудили Герцена, он развернул революционную агитацию и так далее.
Еще было такое, вколотили мои профессора. Герцен овладел диалектическим материализмом и вплотную подошел к историческому материализму.
Ну а кому охота читать такую скукоту? Так и получилось, что русские читатели советского времени почти полностью прошли мимо Герцена, писателя, между прочим, замечательного, необыкновенно умного, при этом блестящего стилиста, и не только знаменитых мемуаров автора, но и блестящей, даже не политической, а я бы сказал, культурфилософской публицистики. С того берега или концы и начала не менее интересно читать, чем было и думы.
А теперь, Борис Михайлович, давайте поговорим подробнее о том, что же привлекло в Герцене и его круге американских реципиентов, в отличие от забывающих его русских. Ведь это был не только исторический интерес к прошлому экзотической страны.
Вопрос, я бы сказал, провокативный. Мы с вами, конечно, сразу поняли, почему эту американскую интеллигенцию гуманитарного плана потянуло на эти русские сюжеты. История так повернулась, что русское прошлое парадоксально стало или становится западным настоящим. Я имею в виду, конечно же, и единственным образом настроение интеллигенции, гуманитарный дискурс. Дело вообще в том, что на Западе появилась эта самая интеллигенция, очень русская, очень специфическая, специфическая общественная группа. В XIX веке так твердо и считалось. Интеллигенция – исключительно русское явление. В Европе, на Западе ее нет. Там есть класс интеллектуалов, а это разные вещи. Много давалось определений этому русскому феномену. Вспомним то, что сказал Георгий Федотов. Интеллигенция – это группа, объединенная идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей. Но это скорее формальная характеристика, а содержательное ей наполнение давало обязательное в моральный долг вмененное интеллигентское народолюбие, установка на борьбу за народное благо. Благо народа, борьба за него воспринимались как моральный долг всякого просвещенного русского человека. Обостренный морализм – главная характеристика тогдашнего интеллигентского сознания. Это очень содержательный сюжет, тут можно говорить бесконечно, но нам сейчас вот что важно отметить и зафиксировать. Если в прошлом, в европейском, западном прошлом не было интеллигенции, то есть интеллектуалов, озабоченных народным благом и готовым нести жертвы за это, то теперь в 20 веке именно такая интеллигенция появилась на Западе, и в Европе, и в Америке. Просвещенные люди вдруг увидели, что у них есть задача работать на благо малых сил.
Исторические обстоятельства вполне ясны. В Соединенных Штатах это борьба за права небелого населения, а в Европе, в бывшей колониальной Европе, осознанный долг перед народами третьего мира, вчерашними колониями.
Но вот так и появился на Западе суррогат старой русской интеллигенции, печальники горя народного, так сказать. Конечно, у этих людей не отнимешь известных заслуг, особенно по части борьбы за гражданские права афроамериканцев. Но тут и накипи очень много, просто моды. В американском английском много соответствующих выражений появилось, подчас весьма язвительных. Лимузинный либерал, радикальный шик или еще мое любимое «шампейн-социалист». Я в недавней своей поездке в Москву участвовал в одном проекте, историко-документальном фильме о Борисе Николаевиче Чичерине, русском философе XIX века, который, кстати, был в больших неладах с Герценом. Мой сын, работающий сейчас в России, но выросший в Америке, присутствовал при одном из моих разговоров с режиссером и поинтересовался, кто такой Герцен. А когда я объяснил, он сказал: «Ага, это то, что на Западе называют «шампейн-социалист». Пришлось объяснить, что Александра Ивановича Герцена к такой характеристике не свести, что свое немалое богатство он с толком тратил на всякого рода благие дела. Например, создал в Лондоне вольную русскую прессу, тогдашний «Тамыздат».
Да, это был драгоценный для русского просвещения «Тамыздат». И этой традиции мы все обязаны по гроб жизни. От Герцена идет и «Посев», и «Ардис», да и «Наша свобода».
Вообще, надо сказать, что от нынешних американских, да и любых западных либералов, Герцен отличался прежде всего громадным умом, причем умом скептического склада. Либерал делается противен, когда он не умен, а восторженно блеет по каждому поводу и без повода. Еще одна черта догматического либерализма – он никогда не видит врагов слева, а Герцен очень быстро разобрался в поколении шестидесятников-нигилистов, очень остро увидел опасность, которую они несут в русское освободительное движение. Он, например, категорически отказался предоставить Нечаеву так называемый «Бахметьевский фонд» на его революционные, а теперь, как мы знаем, провокаторские нужды. Фонд Нечаева отдал слабый человек Огарев, когда Герцен умер. Это вот тот самый сюжет, вокруг которого построены бесы Достоевского.
Напомню уже процитированную мысль Исаия Берлина, который считал, что тип русского радикала, этих самых бесов, первым разоблачил не Достоевский, а именно Герцен.
В Герцене, в его отношении к Западу, еще один чрезвычайно важный сюжет нужно выделить. Он начинал как самый пылкий западник. Любитель и знаток немецкой философии, поклонник французского социализма, он и на Запад приехал как раз к началу мощного тура европейских революций 1848 года. Поражение этих революций, в которых впервые на повестку дня стал рабочий вопрос, то есть социализм, был для Герцена тяжелым испытанием. И тут самое интересное. Он не перестал быть социалистом, но разуверился в социалистических потенциях рабочего класса Запада, работников, как он говорил. Тут у него острейшие были прозрения. Он писал и доказывал, что западный, французский, особенно пролетарий, это завтрашний мелкий буржуа, что его совсем не трудно будет, как сейчас говорят, интегрировать в общество потребления.
Что, к счастью, к большому счастью, и произошло, как мы знаем. Тут я вам, Борис Михайлович, напомню вашу же фразу. Америка – страна победившего пролетариата, а Советский Союз – проигравшего.
Да, так Герцен – это разочарованный западник и разочарованный социалист. Повторяю, если бы не та ленинская статья памяти Герцена, он бы у большевиков был зачислен в либеральные ренегаты.
Вроде веховцев.
Совершенно верно. Он ведь и был в сущности веховцем до вех. Петр Струве сказал, что Герцен не интеллигент, но считает долгом носить иногда разные интеллигентские маски. И сохранялась у него одна иллюзия – вера в социалистические возможности русского крестьянина, в отличие от потенциального буржуа-пролетария, западного пролетария. Собственно, Герцен и был основателем так называемого русского крестьянского социализма, того самого народничества. Он считал органическим ядром социализма в России русскую крестьянскую общину, отсутствие среди крестьян частной собственности на землю.
Можно, пожалуй, сказать, что эта иллюзия у него от славянофилов, они ему это внушили. И ведь, несмотря на идейные расхождения, Герцен всегда высоко ценил и тепло отзывался о своих противниках из этого лагеря. Особенно после того, как он изрядно разочаровался в реальной западной жизни, которая показалась ему мелкой и унылой.
Да, но только Герцен, прочитавший уже Фейербаха и научившийся у него теологию обращать в антропологию, быстро сообразил, что там, где славянофилы видят воплощение христианских добродетелей, вот в этом общинном хоровом, как они любили говорить в начале, там следует увидеть вполне мирское секулярное зерно, отсутствие частной собственности на землю и, соответственно, росток будущего социализма. Русский мужик по инстинкту социалист, так считал Герцен.
Может, Герцен разобрался в Европе, но уж точно ошибся в России. Однако попробуем вернуть нашу тему, а с ней и Герцена, в Америку. Любопытно, что, рассуждая о том, где на Западе осесть, Герцен думал о двух странах, о Швейцарии и Соединенных Штатах. Выбрал первую, став швейцарским гражданином, а Америку отверг, потому что ее, как он писал, тогда еще не построили.
Герцен немного говорил об Америке, но то, что ему все-таки пришлось о ней сказать, исключительно точно. Тут нужно дать его цитатой, прямыми словами, которые годятся в резюме нашей беседы. Итак, я цитирую об американцах. Этот народ, молодой, предприимчивый, более деловой, чем ученый, до того занят устройством своего жилья, что вовсе не знает наших мучительных болей. Лица, составляющие слои в тамошнем обществе, беспрестанно меняются. Они поднимаются, опускаются, с итогом дебет и кредит каждого. Дюжая порода английских колонистов разрастается страшно. Если она возьмет верх, люди с ней не сделаются счастливее, но будут довольнее». Довольство это будет плоше, беднее, суше того, которое носилось в идеалах романтической Европы, но с ним не будет ни царей, ни централизации, а может быть, не будет и голода.
But it ain't exactly there. From the war against disorder, from the sirens night and day, from the fires of the homeless, from the ashes of the gay, democracy is coming to the USA.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.